Здравствуйте, мы изучаем труды Бальсуляма, страница 591, статьи Шамати, статья Пейва, 86, и строить несчастные города. Материал можно скачать на сайте КАПИ, и там же можно задавать вопросы. А на уроке мы изучаем труды Бальсуляма, страница 591, статьи Шамати, Шамати, Пейва, 86, и строили несчастные города. И вот написано в Писании, и строят фараону несчастные города, Питом и Рамсес. И надо спросить, ведь Питом и Рамсес означают, что это прекрасные города, а несчастные города означают это и бедность, и нищету, а также еще от слова «опасность». И тут надо понять, то, что спросил Авраам, скажи, как буду знать, что унаследую? А что ответил ему Творец? Написано, и сказал он Аврааму, знай, что ты будешь чужеземцем в чужой земле, и будут их порабощать и мучить 400 лет. И простое объяснение трудно понять, ведь вопрос был, что он хотел гарантий по поводу наследования. А тут какие гарантии в ответе, которые Творец дал ему, что твое потомство будут в изгнании? И что означает, что этого был достаточный ответ для него? Потому что мы видим, что Авраам, когда у него был спор с Творцом относительно жителей Содома, был долгий спор с Творцом. И каждый раз говорил, ну, может быть, может быть. А тут Творец говорит ему, твое потомство будет в изгнании, сразу же принял это в виде достаточного ответа.
Потому что Авраам — это первый уровень, который раскрылся без предварительного какого-то изгнания, трудности, противостояния, сопротивления стороны эго. А само эго подталкивало человека искать цель творения. И поэтому он не чувствует, что в нем есть что-то, что мешает ему продвигаться. А наоборот, он чувствует, как человек, который приходит, допустим, в нашу группу, он чувствует, что у него есть побуждение как раз прийти, войти, учиться, почувствовать, приходит с радостью, у него нет никакого сопротивления изнутри его. Может быть, вокруг есть чуть-чуть, но, по сути дела, все помогает. Поэтому он не понял, как может быть, что Творец раскроется. В чем, на чем он может раскрыться? И так я стремлюсь к... А все раскрытие возможно только над противоположным. Это он понял. То есть в этом был вопрос. То есть он уже был на таком уровне, что понимал, что тут не хватает ему очень важного свойства, величия Творца. Как я буду знать, что унаследую, чтобы у меня было желание, чтобы Творец управлял им во всем желании. Он не чувствовал сопротивления, не чувствовал ничего. Ну, хорошо. Ну, как человек, который приходит первый раз в контакте, он... Для него это нет никакой проблемы с духовным, только потом. Тяжело нам сконцентрироваться, тяжело делать разные вещи, мы не способны, не хотим. Если бы сейчас мы находились бы в том же воодушевлении, как до того, как сюда пришли, тогда мы день и ночь думали и были просто в воодушевлении от всей этой идеи духовного. А сегодня это... Это то, что он спросил. Да.
Так и повторим. А тут, когда Творец сказал, что твое потомство будет в изгнании, уже принял это в виде достаточного ответа. И не было у него никакого спора, и говорит, а может быть, как-то иначе, но принял это в виде гарантии по поводу наследования земли.
что он не будет хотеть прийти к духовному, у него будет сопротивление к этому, он будет хотеть убежать от этого, разрушить это, быть в состоянии, когда он просто захочет скрыть Творца, как бы стереть это существование Творца, будет в состоянии фараона. Да.
И в связи с этим надо понять этот ответ. И также надо понять, что объясняет Зоар сказанное. Фараон приблизил. И объясняет, он приблизил их к возвращению. Может ли такое быть, чтобы фараон, злодей, захотел приблизить их к ответу? И понять все это. Нужно понять сказанное мудрецами следующее. Объяснил Раби Иуда, в будущем приведет Творец злое начало и уничтожит его и перед праведниками, и перед грешниками.
Всюду, где написано злое начало, имеется в виду ради получения. Это то, что мы думаем. Это само желание. Имеется в виду ради получения. Его убивают.
Праведникам кажется это как высоченная гора. Грешникам ли это как тоненький волосок? И те плачут. Праведники плачут и говорят, как мы смогли покорить такую высоченную гору. Плачут же грешники и говорят, как не смогли мы покорить этот тоненький волосок. И это сказанное очень сложно понять. Первое. Если он уже убил злое начало, откуда есть еще грешники? Второе. Праведники. Почему плачут? Наоборот, они должны радоваться. Третье. Как может быть два представления в действительности, тогда, когда оба уже пришли к истине? И вот это высказанное говорит о грядущем. Это ведь действительно состояние истинное. И как могут быть различия так сильно, как тонкий волосок и высоченная гора?
Тоже плачут. Что значит плачут? Если ты прошел все эти вещи, тебе так удалось, что ты думаешь, что это настолько высокая гора, как я мог ее завоевать, ты должен радоваться, что ты плачешь. Плач — это признак катнута. А грешники плачут. Им кажется, что это настолько вещь малая, как мы не могли пройти это. Это, ладно, как-то понятно, что плачут, сожалеют о том, что мы не могли дать какой-то грамм усилия, мы бы прошли. Но как может быть, что оба они правы, и те, и другие? Как может быть такая ситуация, что те, кто прошли, для них это высокая гора, не прошли как волос? Какова истинная мера? Видимо, ее нет. Это только относительно человека. Говорится о Гмар Тикуне, когда все уже исправлено. Какие есть грешники в Гмар Тикуне, которые плачут, что не могли исправить себя? Да.
И объясняет это то, что сказали мудрецы. Сказал Раби Аси, злое начало вначале представляется как паутинка, а в конце как с толщиной в оглоблю. И говорят, не управлять это. Зло управляет как оглоблями.
Мы когда поднимаемся по ступеням лестницы, еще до того, как вошли на лестницу, мы видим, что злое начало, сила, которая тянет нас вниз, привязывает к земле, не дает нам подняться, думать о величии Творца, величии цели, величии группы и так далее. эта сила всякий раз все время усиливается. Это изо дня в день. Мы должны верить, что это всякий раз это новые свойства, которые раскрываются, новые помехи.
Нам нужно знать великое правило, что наша работа, которая дается нам, чтобы это все строилось на вере выше знания, это не потому, что мы недостойны большому ступени, и поэтому дается нам так, чтобы все мы брали в кли веры. И это кажется нам что-то таким ничтожным и неважным. И человек ждет, но когда же я смогу освободить себя от этого бремя, которое называется верой выше знания? Но это очень большой уровень и очень важный, где тут нет конца и высоты.
То есть отдача выше получения, как я могу всякий раз ценить это больше и уважать это, взвешивать это как что-то очень важное. Это называется великое достояние. Отдача. Давать вне человека. Когда он находится в таком стремлении ощутить себя там. Рассеять себя, распылить среди всех.
И то, что кажется нам ничтожным, это по причине желания получать в нас. А желание получать надо различать голову и тело, где рожь, голова, называется знанием, а тело называется получением. И поэтому все, что против знания, считается у нас ничтожным и поступками животного. А из вышесказанного надо объяснить то, что Авраам спросил у Творца, как я буду знать, что унаследую? Как будет такое, чтобы смогли принять на себя бремя веры? Ведь это же против знания и разума.
Как может быть, что я не буду думать о своем действии в знании? Как может быть, что у меня будет топливо делать какое-то действие, которое не приносит пользу? Называется тело, получение. То есть знание и получение, рожь и гуф. Это здоровое желание получать, которое создал Творец. И согласно этому функционируют все части нашего творения. Неживое, растительное, животное, люди. Как может быть, мы не понимаем, как возможно другое функционирование. По какой методике? Согласно какому принципу? Что такое вера и отдача? Это тоже надо померить, проверить как-то. Это тоже должно быть все-таки направлено на что-то. Откуда взять силы для этого? У нас нет в нашей природе, у нас нет для этого никакой подготовки. Кроме точки в сердце, которая приводит нас к началу, но тоже оторвана от этой реальности, отдачи и веры, нет никакой возможности. То есть у нас есть знание и получение рожь и гуф, желание получать, у нас есть вера и отдача, рожь и гуф, желание отдавать. Да.
А кто может пойти вопреки разуму? А если так, то как такое будет, чтобы удостоились света веры, поскольку все совершенство зависит только от этого? И на это ответил ему Творец. Знай, ну и так далее, что они будут в изгнании, что означает, что он приготовил клипу, а это злое начало, человека. И это фараон, египетский царь.
То есть это не раскрывается злое начало сразу, как сказано, что злое начало человека, злое, начало его злое с молодых ногтей. Когда же мы измеряем эту молодость человека? Видимо, с того момента, когда он вошел в Египет и начинает определять свое состояние как изгнание, и тогда начинает определять свою природу как злое начало, а до этого нет. Как весь мир, так не определяет, что наша природа — это злое начало. Человек, который приходит в науку Каббала, тоже пока он начинает чувствовать сопротивление, тяжесть, торможение в продвижении от своего стороны его желания, тогда он начинает определять, что действительно его природа — это зло. Только относительно духовного постижения. Относительно силы отдачи. Да.
Где буквы «фараон»? Это те же буквы, что и загривок, как сказал Ари во «Вратах намерения» к Песаху, где фараон — это загривок или перешеек морской, где высасывал весь свет, который спускался к нижним, со своим вопросом, когда он все время спрашивает, кто такой Творец, чтобы я его слушал.
То есть, что наша работа, когда мы начинаем работать с нашим желанием получать, когда мы видим, насколько оно не дает нам возможности соединяться, насколько оно не дает человеку быть последовательным в продвижении к цели творения. Мы видим тогда, насколько мы даже прилагаем усилия, давим, помогаем друг другу, продвигаемся в построении группы, в учебе между собой, в понимании, что происходит с нами, в распространении всех этих вещей, мы видим, что все эти вещи в конечном счете исчезают. Фараон, наше желание получать, как бы проглатывает это. У него есть какая-то возможность, что бы ты ни делал, он в конечном счете приходит и проглатывает, и как будто ничего не сделал. Еще хуже того, что ты, когда приходишь к новому действию, после того, как фараон проглотил результат предыдущего действия, ты приходишь с отчаянием, и тебе становится гораздо тяжелее даже как бы повторить то же самое действие. И чем это закончится? Да?
И сразу же с этим вопросом оказывается уже в распоряжении клипот, как сказал Рамбам, то, что написано, не обращайтесь к богам, только обращаясь, только с вопросом, сразу уже нарушают. Не обращайтесь. И поскольку ситраха хочет сосать свет от святости, что делает, когда хочет высасывать. Это называется, что фараон или принес в жертву, или приблизил, что приблизил их к ответу.
То есть, что именно через то, что он проглатывает все наши результаты, наших усилий, действия по объединению, распространению, учеба, всего, что мы делаем. Мы делаем множество действий. Мы видим по себе, сколько мы не делаем, где результат. Так, Дудя? Можно пойти посмотреть в прошлом, что мы прошли в распространении, в прессе, сколько мы раздавали флаеров и газеты, сколько мы были в разных местах, ситуациях, сколько делали всякие конгрессы. Все это как будто не привело нас ни к чему. Человек приходит из этого к отчаянию и говорит, что это дело, видимо, невыигрышно. Я сюда пришел, если это останусь, я, видимо, глупый, кто так работает, кто видит разочарование от всего своего дела и все, никакого выигрыша, заработка, и уходит. Да. Чувствует себя умным. Более того, чувствует себя, что его тут держали в нашей группе, в нашем обществе, и этим его использовали. Да? Использовали, эксплуатировали. Просто эксплуатация. Он делал разные вещи, которые приняты в нашем обществе, да? Но после того, как он решил, что это совершенно не выигрышное дело, а только проигрыш тут, он отсюда выходит с большим разочарованием и с досадой. Нам надо понимать, откуда это следует. Потому что материальными глазами он видит, что это действительно так, и думает о нас, что мы или сумасшедшие, или мистики какие-то, или загипнотизированные, может быть, руководителем. Все эти утверждения, все эти доводы со стороны злого начала, они все справедливы. Ну и чем это все закончится?
И спрашивал он уже, как это может иметь отношение, что фараон приблизил их к ответу? Ведь клипот действует в том, чтобы отдалить человека от Творца. И это надо понять то, как это написано в Зоар. Следующее. Но в тебе происходит преступление скрытым образом, как прячет змея голову. А в Сулям сказано следующее, что поскольку это преступление скрытым образом, там сила змея, которая дает людям и несет смерть со всей силой. И невозможно его убрать оттуда, подобно змее, которая жалит человека и сразу же прячет голову внутрь. И тогда невозможно его убить.
То есть желание получать строится, построено особым образом, так что оно проглатывает все хорошие устремления человека. Человек выходит на какое-то действие по отдаче, хочет любить ближнего, товарищей, хочет делать и готовить разные вещи, конгресс, делает хорошие вещи своим товарищам, все, что только можно, встает ночью, все, что он делает в конечном счете, он видит как раз, насколько методически, хитро все, чего он вчера достиг, все это исчезает. И исчезает с разочарованием. С разочарованием. Но пока что он получает силы продолжать. Мы должны видеть силу, которая пробуждается в нас и дает нам возможность продолжать. Нам надо видеть эту силу как помощь свыше, большую просто помощь свыше, какое-то особое отношение. И видим мы, что нам жалко наших товарищей, которые спрыгнули с телеги. Но мы все-таки должны благодарить вместе с тем, что мы сожалеем, что они уже не с нами, потому что тысяча входит в зал, один выходит на свет. Но вместе с этим мы должны благодарить Творца за то, что действительно, то, что Он заботится, что мы находимся в пути, это все только лишь благодаря Его помощи, за Его счет, что каждый день, это значит, что Он обновляет в нас первичное творение. И тогда мы встаем и продолжаем это все при помощи свыше. Нету человека после того, как он работал и не добился успеха, никакой естественной возможности встать на завтра и продолжать. Откуда у него такие силы? Ведь согласно здравому разуму, согласно парцуфу, в котором он находится сейчас, где рожь — это знание, а тело — получение, Невозможно, чтобы он снова и снова продолжал, ведь природа не дает ему этого делать. Как может быть, чтобы я сегодня пошел бы и тратил бы силы, топливо, энергию, калории, как вчера? Желание получать в усилии, в получении этот парцуф. В знании получения не может быть, чтобы давал мне это делать. Поэтому только лишь, когда мы получаем от Творца всякий раз пробуждение, новую силу, которая тянет нас, подталкивает нас вперед, просто помогает. Благодаря этому мы встаем каждое утро и приходим, и продвигаемся. Надо благодарить за это. Да.
И еще в Зоре говорится, что змей прячет голову и бьет хвостом. То есть бывает, он дает человеку, чтобы принял он на себя бремя веры, то есть выше знания. И это как раз вопрос, когда он прячет голову, но потом ударяет хвостом. Хвостом это можно объяснить, что в конце уже, когда то, что он спрятал сначала голову, а в конце получил ради получения. Это означает, что то, что дал ему сначала разрешение принять на себя веру, для того, чтобы потом все забрал в себе. Потому что клипа знает, что невозможно получить свет иначе, как только с помощью святости.
То человеку дают силы делать какие-то действия ради отдачи, для того, чтобы потом, чтобы у ситрахры было что поглощать и наполнять себя, потому что сама она не может достичь никакой пользы. Мы видим это из... действий в нашем материальном даже развитии. Мы вышли из пещер. Работали ради семьи, клана. Все чувствовали себя как один человек. Не было разницы между тем и другим. Мы чувствовали себя как одно целое. Это было так, ощущалось. И сегодня можно видеть это по разным племенам, которые живут там где-нибудь на земном шаре. А потом, когда желание получать выросло, мы начали дела между собой. Ты даешь мне, я даю тебе. И каждый зарабатывал и изменялся тем, что зарабатывал сам, давал другим, для того, чтобы получать от других то, что они тоже могут производить. Да? Или найти
там.
И так мы перескакиваем через желание получать. Только поймите, что тут происходит. Что мы пользуемся желанием отдавать между собой для того, чтобы перескакивать через примитивное желание получать. Мы смотрим на маленьких детей. Он не даст маленький ребенок другому ничего. Мы говорим ему, дай ему, он даст тебе другое. Ты хочешь то, что у тебя у него есть? Хочешь, да? Ты плачешь? Хочешь то, что у него? Дай то, что есть у тебя. А он даст тебе то, что у него. Ребенок не понимает. Когда он вырастает, начинает понимать, что тут есть такое, что я даю, я получаю от другого. Это не тривиально. Это развитие желания получать. Его развитие. До сегодняшнего дня мы так развиваемся. Для того, чтобы получить что-то от другого, я обязан заплатить ему, восполнить ему в разных видах. Я могу прийти с пистолетом и сказать: твоя жизнь важнее, я плачу твоей жизнью, дай мне то, что у тебя есть. Или я даю ему деньги, или уважение и так далее. И дело в том, что мы научились, как работать с желанием получать, когда никто ничего не хочет отдавать. У него такого нет, а мы делаем это от безвыходности. Еще раз этот фрагмент. Несколько последних фраз.
Можно объяснить, что в конце, что он спрятал голову, это что в конце он получит ради получения. То есть то, что дал ему сначала разрешение принять на себя веру, это было для того, чтобы потом забрать все себе. Потому что клипа знает, что она не может получить свет иначе, как только с помощью святости.
Как мы учим, что мы можем получать от другого только лишь из-за того, что мы даем ему взамен, платим, так мы работаем с нашим желанием получать, когда оно дает нам возможность отдавать, приводит нас к доброму выбору, к в группу, к распространению, к разным вещам, до какого момента, пока он не ощутит, что мы, оно не ощутит, что мы наполним его. И в тот момент, когда мы начинаем сопротивляться тому, что желание получать будет давать то, что хочет желание давать, у нас нет сил. У нас нет сил распространять, делать какие-то разные вещи относительно товарищей. Нет силы пошевелиться. Пока я не почувствовал, что я должен получить что-то взамен, я работал, потому что мое эго говорило тебе: стоит, ты обретешь будущий мир, что у тебя есть в этом мире. В тот момент, когда я вижу, что я не получаю взамен, у меня нет никаких шансов сделать какие-то действия по отдаче. Да.
И это объясняет, что фараон приблизил, что объясняет, приблизил Израиль к ответу. И это было в изначальном замысле для того, чтобы потом забрать у них все себе. И это то, что написал Ари, что фараон высасывал весь, который спускался к нижнему, высасывал из-за грифка, и также с горла, а это и называется начало тела, то есть когда брал все в свои получающие келим. Ну, то есть так мы пока что продвигаемся, то есть насколько мы находимся в отдаче, в учебе, в объединении между нами, в распространении. Все эти вещи, наше тело, наше желание получать позволяет нам сделать, потому что что чувствует отсюда прибыль. Ну, если не сейчас, то в будущем. И это объяснение, объяснение того, что строил несчастные города. То есть это было для Израиля. То есть что сколько бы ни работали во время изгнания, все забирал себе фараон. Естественным образом народ Израиля были бедными или несчастными с точки зрения бедняги, бедные. И еще объяснить мискинот на иврите — это то же слово, что и опасность. Были в большой опасности, чтобы остались в этом состоянии всю свою жизнь. Но для фараона их работа Израиля — это были города Питом и Рамсес, то есть прекрасные, великолепные города. потому что мы чувствуем себя больше, чем все в мире, особенными. Есть у нас знания, есть у нас связь с Творцом. Мы понимаем все больше и больше изо дня в день, что происходит в мире. Мы чувствуем силы, в соответствии с которыми действует мир, экономика, распространение, учеба, политика, международные отношения. Все эти вещи мы чувствуем и понимаем больше, чем все остальные, любые даже эксперты, потому что мы чувствуем внутреннюю силу в них. Эксперты только работают с теми данными, которые есть у них, в их желании получать. Но они умеют там, да, разный счет вести. Хотя и не очень-то и это все имеет смысл, и не вообще. Все их расчеты не очень-то и реализуются. Но мы сидим на фундаменте более широком, твердом, совершенном, вечном. Мы можем видеть перспективу человеческого развития от начала и до конца, и где мы находимся, в какой точке развития. Желание получать наше довольно этим. В итоге есть у него больше наполнения. Так что пока что дает нам развиваться. Пожалуйста. Вперед. И все это его наполняет. Где тут переворот? Где тут переход? Вот эта поворотная точка. Чтобы были в нас такие вот действия, такие вот ситуации, да, после чего мы почувствуем, что мы не хотим и не можем. То есть мы, ну, имеется в виду наше желание получать, не хотим, не способны, нет у нас никакого отношения к этому продвижению, не наполняет нас и не дает нам ничего. Но это не то, как мы говорили о наших товарищах, которые ушли с пути. Нет, нет. Но чтобы это была та точка, когда уже приводит нас к решению и к освобождению. В соответствии с этим будет говориться, строили несчастные города для Израиля, а для фараона — Питом и Рамсес, поскольку все, где работали Израиль, все это упало в клепот, и не видели никакого благословения в своей работе. И так, когда преодолевали в работе, веривая в отдаче, то тогда видели они плоды, размножение. А когда падали в знание и в получение, сразу же падали в распоряжение клипы фараона. И тогда приходили к окончательному и абсолютному решению, что рабство должно быть в вере, выше знания и в отдаче. Но видели, что нет у них у самих сил выйти фараона.
Как следствие света, возвращающего к источнику, воздействия окружения, как он действует через окружение, через действия, через души каббалистов, которые как приходное звено действуют на нас, мы каждый раз получаем апгрейд в ощущение, что как бы то ни было, но то, что мы действуем в отдаче, хотя все это уходит в получение, это в любом случае дает нам впечатление. Это как, допустим, молоко, которое наливают в стакан, даже потом, когда выливают его из стакана, на стенках стакана остается что-то, какое-то остаток. Поэтому мы всякий раз все-таки изменяемся, всякий раз продвигаемся. И так получается, что мы начинаем получать особое отношение к самим действиям по отдаче. То есть, что само действие становится важным. Не так уж его результат будет он или нет, а что я отдаю миру. Это все еще пока что тоже эгоистически. Есть много людей в мире, которые готовы пожертвовать собой для мира, так... Гринпис, разные действия, люди, которые делают какие-то революции, там хотят миру сделать добро. У нас это вытекает не из желания отдавать, которое есть там в 10% этих людей. У нас это вытекает из того, что мы подготовили наше желание получать, которое изначально было просто здоровым желанием получать, без всякой потребности отдавать, что сейчас оно начинает чувствовать себя как бы связанным с человечеством, связанным с другими, связанным даже с какой-то высшей силой, что у него есть что-то, что оно стало как будто я сидел бы в каком-нибудь брошенном доме, жил бы там, и даже не видел бы, что есть снаружи моего маленького дома, а вдруг снаружи я вижу, что там есть трава, солнце, птицы, деревья. Я получил какое-то отношение к тому, что вне меня. Вне меня находится мое кли. Я только не знал, не чувствовал. Высший свет, который всякий раз действовал на меня, согласно моим усилиям, хотя эти усилия были ради получения, не лишма. Но свечение, которое я получаю всякий раз, раз за разом, строит во мне особое отношение все-таки к тому, что находится в моем ощущении вне меня. Вдруг то, что находится вне меня, становится важным. Насколько мы вкладываем в это усилия, это становится важным. Это согласно усилиям, согласно вложениям. То, что я вкладываю в это свое желание получать свои силы, свою энергию, я вкладываю, это входит уже в эти внешние келим. Они уже становятся важны для меня, я вложил в них. Это уже не то, что не волнует меня, как бы до этого, волнует, потому что я работал для этого. Просто так это уничтожить я не могу, даже из-за желания получать. Кроме этого, из-за желания отдавать, потому что я делал действия по отдаче, хотя это отдача ради получения, но те действия по отдаче, которые притягивали свет, возвращающий к источнику, они дают мне уже не связь, что я снаружи хочу эти килим сохранить для себя, а я хочу даже сам от себя отдавать им наружу. Это все еще тоже желание получать. В отношениях между людьми мы видим, допустим, люди, семья, которая берет приемного ребенка, начинает заботиться о нем, он становится для них важнее, выше, сильнее, более связанным, более любимый, чем их собственный ребенок. Потому что тут есть сопротивление между ними и этим ребенком, допустим, младенцем, и над этим сопротивлением они должны работать, поэтому связь становится сильнее. Даже если потом он уходит, их волнует, что он все-таки оставался, они вложили в него все, их волнует, каков его жизненный путь и так далее. Им очень важно, потому что вложение, ну и так далее, и так далее. Тут много есть. Так что из наших действий, благодаря свету, возвращающему к источнику, мы начинаем соединяться с этими внешними килим, И мы не понимаем, слышим, что это наши телим, что они относятся к нашей душе, но все-таки связь с ними мы обретаем благодаря таким действиям наружу. Да?
Но видели, что нет у них силы выйти из-под власти фараона. Поэтому написано, и застенали сына Израиля от работы, потому что боялись, чтобы не остались там в изгнании навсегда. И тогда их вопль вознесся к Творцу, и удостоились выйти из египетского изгнания.
То есть тут есть уже раскрытие цели. Когда человек относительно этой цели видит, что он не способен достичь ее. То есть, с одной стороны, я получаю какое-то отношение к действиям по отдаче вне себя, которое я хочу сделать, отношение к величию Творца. То есть я хочу, чтобы все время это то, что составляло бы меня во всех моих действиях, чтобы я выходил из себя, короче говоря, поднимался бы над собой. И я начинаю против этого чувствовать, что это недостижимо для меня вообще. И пока что у меня нет связи с Творцом, чтобы я мог думать, что я могу благодаря нему достичь этого. Да, есть высшая сила, да, она действует, да, у нас есть какие-то связи, но что я завишу от него в этом, и я могу заставить его, и это происходит только, чтобы я наладил связь с ним, этого нет еще. То есть, в чем и застонали сыны Израиля от работы? В том, что хотят достичь отдачи, связи с Творцом, величия Творца, чтобы это сопровождало их дальше в их действиях, в их жизни. С одной стороны, а с другой стороны, они не чувствуют, как они могут достичь такое. Да? И здесь раскрывается также вторая часть из-за зла других народов, что именно желание получать сейчас растет в своем окончательном виде. Давайте почитаем.
И получается, что прежде, чем они увидели состояние, в котором они находятся под властью клипот, и больно им, и боятся, что останутся там навсегда, нет никакой необходимости в том, чтобы Творец помог их в получающих килим, если они не чувствуют вред и недостаток, который есть в этом, что в этом все мешающее слиться с Творцом. Потому что иначе человек больше придает значение работе в знании и получении. При этом вера считается чем-то ничтожным, и больше выбирают знание и получение, потому что так обязывает внешний разум человека. И поэтому им уготовлено изгнание, чтобы почувствовали, что нет никакого продвижения в приближении к Творцу.
Ощущение изгнания, вы видите, начинается с какого состояния, с какого этапа, когда находятся в ради получения, в этом желании, работают и все. Только лишь из очень продвинутой точки в Египте, в том, что раскрывают относительно этого уже окончательное духовное свойство, которое они достичь не могут, тогда определяется это
ощущение. И тогда видели, что нет у них никакого выбора, но они должны принять на себя работу, вот эту низменную, а это вера, высшее знание, и стремиться к свойству отдачи, а иначе они чувствуют, что они находятся под властью ситра ахра. И получается, что веру, которую они приняли на себя, было по причине того, что они увидели, что иначе нет у них никакого совета, и поэтому согласились на такую неизменную работу. И это называется работа, которая зависит от причины, чтобы не упали в сети клипот. Поэтому приняли на себя эту работу. Но если бы отменилась бы и любовь к этой работе. Это означает, что если отменяется злое начало, когда уже нет никого, кто бы нес им мысли, чтобы они не обращались к чужим богам, отменилась бы любовь к этой работе низменной.
То есть мы должны продолжать в желании получать ради получения и раскрывать в нем все больше и больше нюансов его свойств настоящих, чтобы действительно была потребность подняться над ним. Это тут надо еще выяснить несколько внутренних этапов. Это придет. Да.
И отсюда поймем, что сказали мудрецы, что злое начало вначале похоже на паутинку, а в конце похоже на оглоблю. И известно, что есть принуждение, есть заблуждение, а есть злоумышление. Желание получать, которое заложено в человеке, как принуждение, потому что человек не может его отменить. Естественным образом это не считается грехом. Это так считается нарушением, как говорится, те, кто привлекают вообще пустую.
Так мы родились. С какого момента мы ощущаем, что желание получать — это насилие? С того момента, когда мы хотим выйти из него и не способны. А до этого это природа.
А если так, невозможно его отвергнуть или ненавидеть его, потому что он не ощущается, что несет грех. Но от того потом получается это толщиной в оглоблю грех этот. То есть вот это желание получать, из него образуется потом клипот, у которых есть целая структура, как говорится, одно против другого сделал Творец. И оттуда исходит злое начало. То есть все вот из этого тоненького волоска. А поскольку уже раскрылось, что это грех, то тогда уже можно оберегать себя от этого тонкого волоска. И тогда понимают, что нет другого совета, что если хотят войти в святость, иначе как только принимать вот эту неважную работу. То есть вера выше знака, вера и отдача.
До этого места. Я чувствую, что уже есть какая-то пауза во внимании или прерывалась как бы старта восприятия. Ладно, вопросы. Да. Принцип, о котором он тут говорит, что мы идем по пути и нет наполнения, несмотря на это мы продолжаем, и нет наполнения.
Нет, наполнение есть. Как это нет наполнения?
Желание получать, мы чувствуем пустоту.
Но каждый раз чувствуем, что как будто бы, в общем-то, что-то заработаем. А иначе откуда энергия на действие?
Мой вопрос, если не похоже ли это на принцип, который есть и в материальном тоже, когда мы видим людей, которые делали очень большой прорыв. Вначале до этого было очень много неудач, пока они не добились успеха.
Ну, конечно же, так. Вначале, когда приходит наука Каббала, то это в чистом виде что-то выиграть, преуспеть. И так это несколько первых лет. Так ведь? Мы в точности говорим сейчас, с какого момента начинается изгнание. Но вначале фараон такой замечательный, 7 сытых лет, Израиль приумножается в Египте. Все в порядке.
Все, да? Ну?
Ты должен заранее позаботиться.
Он пишет тут, получается, что вера, которую они получили, была из-за того, что они увидели, иначе нет у них никакого совета.
Ну, это потом, мы пока еще не говорим об этом этапе. Это мы подошли к этому, и мы это выясним потом. Статья, она поделена на несколько частей. Мы говорили о начале нашей работы, потом об этой поворотной точке, и потом то, что будет потом. Как раскрывается желание как злое начало, как раскрывается, что все поглощается им, и что застенали сыны Израиля от работы. Это уже в таком внутреннем процессе Египта. И уже продвигаемся дальше. Это мы потом закончим это еще. В следующий раз. Прочитаем. Еще?
По сути дела, то, что Рабаш написал, вы объясняли в начале статьи, человек, который проходит процесс, отменяет свое желание получать, уже не наслаждается от желания получать, с одной стороны, с другой стороны, и
он не может избавиться от него.
Избавиться, и уже разочарован от процесса, в который он вошел. Это становится врагом номер один.
Ну, правильно. Правильно. Потому что все это происходит внутри человека. Это не внешние там силы. Фараон, Творец, Моше, народ Израиля, египтяне. Это все внутри. Да.
Как нам справиться с этими врагами? Нам, как группе.
Ну, как группа мы справляемся. В объединении мы несем свет, возвращающий к источнику. Это главный принцип. Ну, хорошо, мы переходим сейчас ко второй части урока.
Перейдем к следующей части урока.